Глава 30. Сумерки над городом. В задымленном помещении рюмочной, или обжорки, как ее называли в простонародье, яблоку негде было упасть. Извозчики, паденные рабочие и латошники, целый день торговавшие чужой снедью на Нижнем базаре, сидели на лавках за грубыми деревянными столами под цветными и не особенно чистыми скатертями. Над потолком чадили керосинки. Половые носились взад и вперед, разнося требуху с огурцами, отварные потроха домашней птицы с кашей, знаменитые свиные сальники и фрикадельки, пропаренные в жиру с чесноком и красным перцем. Повсюду стоял неприятный запах прокисших позавчерашних щей. Он образовался из идущего с кухни пара от свежеприготовленных блюд и пахучего грошового вина, перемешанного со смрадом едкой махорки и затхлым духом подвальной плесени. Гармонист в изрядном подпитии усердно тряс черными, как смоль, кудрями и сильными, совсем не музыкальными руками истово двигал меха гармошки, мало обращая внимания на музыку. Ему вторил нетрезвый балалаечник, который, раскачиваясь на табурете из стороны в сторону, выкрикивал слова малоприличной песни «Сарафанчик-растяганчик». «И в светлицу на рассвете воротилась разодета, разорвавшая сарафан, долго мать меня журила и до свадьбы запретила выходить за ворота». Так уж издавна от чего-то повелось, что на Нижнем базаре чаще всего собирались мелкие воришки, нечистые на руку перекупщики краденого и разного рода подпольные адвокаты, юристы-самоучки из числа бывших письмоводителей или недоучившихся студентов. Всего за один целковый они были готовы составить слезное прошение или нацарапать кляузу по просьбе любого малограмотного мужика. Для этих целей в обжорке имелось несколько отгороженных кабинок, закрытых от посторонних глаз. В одной из них находилось трое совершенно разных людей. Молодой человек в очках студенческого вида, бородатый кавказец с угрюмым лицом и господин лет 50 в серых брюках, сюртуке и белой сорочке с темным галстуком. На столе пузатился графин смирновской водки, нарезанный большими кусками адыгейский сыр, шашлык на деревянных палочках, свежие овощи, маринованный перец, чеснок и квашеная капуста с огурцами. Немолодой господин изъяснялся тихо, стараясь не смотреть в глаза собеседникам.
«Адвоката надо убрать. Подбросьте завтра ему вот это письмо».
Он достал из внутреннего кармана запечатанный конверт и положил перед молодым человеком.
«Там написано, что с ним хочет повидаться человек, который знает, кто убил Жиха. Но этот свидетель опасается мести и поэтому просит о тайной встрече в полночь на кладбище Успенской церкви у старого армянского склепа».
И, повернувшись в сторону бородача, добавил.
«Это твой гость, Рамазан».
Человек кавказской наружности перестал есть, пристально посмотрел в глаза тому, кто назвал его имя, и, облизав жирные пальцы, прошипел.
«Сначала я этому шакалу глаза выколю, потом медленно уши отрежу, а рот поганый его вот этой тряпкой заткну».
Из кармана он вытащил грязный в бурых пятнах носовой платок и, швырнув на стол, пояснил.
«Он выбросил, а я подобрал. Теперь надо вернуть».
Тавлоев, не моргая, смотрел на собеседника, у которого от его пристального и холодного взгляда невольно вздрогнула голова и, как у черепахи, сама втянулась в плечи. С едва заметной дрожью в голосе он проронил.
«Но это еще не все. Вечером следующего дня ты, Михаил, должен будешь сделать то, о чем мы с тобой условились. Не забудь, ровно в 9, ни раньше, ни позже».
Он замолчал и выудил из внутреннего кармана сюртука еще 2 конверта и, положив их на стол, добавил.
«А это вам за работу. По 500 рубликов на брата».
Подождав, пока деньги исчезнут в карманах сообщников, господин позвонил в колокольчик, и тотчас неизвестно откуда появился услужливый половой с наведенной улыбкой, хитро-добродушными глазками и жирным лбом, перетянутым морщинами, словно нитками.
«Изволите десерт-с? Принеси-ка нам фруктов разных и бутылочку нашей Мадеры. Да побыстрей!»
«Сию минуту-с!» И действительно, в мгновение ока появилась ваза с крупным розовым виноградом, желтыми спелыми персиками, абрикосом, яблоками и высокая бутыль с цветной этикеткой «Крымская Мадера» товарищества Токмакова и Молоткова.
«Ну, а теперь о главном. В следующую среду из Ставрополя в Благодарный повезут крупную сумму для строительства уездной больницы. Особой охраны, кроме двух фельдъегерей, не будет. Карета выйдет утром, а вечером того же дня, где-то в районе моста через сухую Буйволу, вы должны их подкараулить и...»
«Это нам решат, где лучше их встретить!»
Глядя из-под лобья, недовольно проговорил Рваный.
«Не горячись, Рамазан».
Евсеев опустил руку на плечо товарища, остудив пыл.
«Ну, мне пора. А вы посидите еще. Полагаю, мы обо всем договорились».
Человек в сером сюртуке оставил на столе 10 рублей, что было явно излишним, и быстро покинул помещение. От всей его поспешности сквозило нервозностью и какой-то опаской. Со стороны было хорошо заметно, что общение с этими людьми его тяготило и угнетало, заставляя сожалеть о том дне, когда шальная мысль о легких деньгах нежданно-негаданно пришла к нему в голову и, превратившись в самоцель, осталась там навсегда.
«Именно сейчас наступает заключительная стадия плана. Но этот присяжный поверенный слишком глубоко копает и, кажется, о чем-то догадывается. Слава богу, жить ему осталось немного, и уже завтрашней ночью он отправится в гости к толстяку Соломону», —
успокаивал себя солидный господин. Странный прохожий шел вверх по Николаевскому проспекту и, погруженный в собственные раздумья, то хмурился, то улыбался. От резкого звука он внезапно вздрогнул и перекрестился. С главного колокола губернии слетел божий звон и покатился вниз по улицам и переулкам, заполняя собой все пространство многотысячного хлебосольного города.
«Надо будет попросить у Господа прощения», —
подумал человек и свернул к кафедральному собору.
«Одари копеечкой, барин, судьбу расскажу!»
Завидев одинокого мужчину, сидевшая на ступеньках старая цыганка встрепенулась и живо подбежала в надежде заработать.
«А что? Пусть погадает!» —
пронеслась мимолетная мысль. Он небрежно бросил ей несколько монет, незаметно исчезнувших в многочисленных складках пестрого платья, и протянул левую руку. Смуглая пожилая женщина долго рассматривала мягкую ладонь, затем подняла глаза и грустно произнесла:
«Ждет тебя казенный дом и дальняя дорога».
И, развернувшись, поспешила прочь, но молодой осенний ветер догнал ее и, будто в отместку за жуткое пророчество, растрепал перевязанные красной косынкой седые волосы. Человек растерянно посмотрел ей вслед, сел на скамью и стеклянными глазами уставился в небо. Прямо на него, отражаясь в зеркальном золоте куполов, плыли темные, как погребальный наряд, облака. На город спускались лиловые сумерки.